Колокольчик прозвенел, когда они играли в домино. Мор навострил уши.
«Ему понадобится лошадь», — сказал Альберт. «Пошли».
В сгущающихся сумерках они отправились в конюшню. Там Мор внимательно изучил, как старик седлает лошадь смерти.
«Ее зовут Бинки», — сообщил Альберт, подтягивая подпруги. «Никогда не знаешь, в какой момент ей взбредет в голову показать норов».
Бинки нежно покусывала его шарф. Мору вспоминалась гравюра из бабушкиного альманаха. Гравюра находилась как раз между календарем посадок и страницей, посвященной фазам Луны. Она изображала смерть великого жнеца, пришедшего в юдоль скорби собирать свою мрачную жатву. Мор рассматривал ее сотни раз, пока учил буквы. Картина не производила бы даже половину своего впечатления, знай неискушенный читатель, что лошадь с огнедышащими ноздрями, на которой восседает ужасный призрак, зовут Бинки.
«Я бы придумал что-нибудь вроде клык, сабля или черный бриллиант», — продолжал Альберт. «Но у хозяина свои маленькие причуды. Небось, ждешь не дождешься, когда поедете, а?»
«Да, наверное», — несколько неуверенно произнес Мор. «Я никогда своими глазами не видел смерть за работой».
«Немногим это удавалось», — согласился Альберт. «И уж во всяком случае, никому не сходило с рук дважды».
Мор набрал в легкие побольше воздуха и решился. «Насчет его дочки», — начал он.
«А, вы здесь! Добрый вечер, Альберт! Мальчик!»
«Мор!» — машинально поправил Мор. Смерть широкими шагами вступил в конюшню, слегка пригибаясь, чтобы не задеть потолок. Альберт приветственно кивнул. Причем, как заметил Мор, в его кивке не было ни намека на раболепие слуги. Он просто ответил на приветствие, отдавая дань формальности. Мору пару раз приходилось видеть слуг в тех редких случаях, когда отец брал его с собой в город. Так вот, Альберт ничем не напоминал людей этой профессии. Он вел себя так, словно дом на самом деле принадлежал ему, а реальный хозяин – это нечто, с чем приходится мириться, вроде лупящейся краски или пауков в уборной. Смерть, похоже, ничего не имел против такой позиции. Выглядело это так, как будто все, что должно быть сказано между ним и Альбертом, было сказано давным-давно, и теперь каждый занимался своим делом с минимумом неудобств в процессе. Мор же чувствовал себя так, словно прогуливался после сильнейшей грозы. Природа отбушевала. Все вокруг чистое и умытое, воздух свеж. Ничего неприятного, но есть чувство, что только что высвободилось колоссальное количество энергии. К списку, который он вел внутри себя, к списку вещей, которые надо сделать, присовокупился пункт о выяснении причин странного поведения Альберта.
«Подержи!»
Смерть сунул в руки Мору косу, а сам легким движением взлетел в седло. Коса на вид казалась вполне обычной, нормальной, если не считать лезвия. Оно было таким тонким, что сквозь него можно было смотреть. Полоска бледно-голубого мерцания в воздухе, способная резать пламя и колоть звук. Мор держал косу очень осторожно.
«Молодец, мальчик!» — одобрительно произнес смерть. «А теперь забирайся сюда! Альберт, не жди нас!»
Лошадь пошла легкой рысцой со двора и в небо. Этот момент должен был сопровождаться вспышкой, на худой конец потоком звезд. Воздуху надлежало завернуться спиралью и превратиться в облако вращающихся искр. Такие явления обычно происходят во время заурядного, набившего оскомину гиперскачка из одного измерения в другое. Но в данном случае парадом командовал смерть. А он, как истинный художник, не нуждался в дешевых эффектах. Он проскальзывал между измерениями бесшумно, без усилий, с таким же изяществом, с каким проходил сквозь запертую дверь. Легким галопом они пересекали облачные каньоны, неслись мимо колеблющихся, точно волны, громад кучевых облаков, пока, наконец, облачные жгуты не расступились и их взором не открылась панорама нежащегося в лучах солнечного света диска.
«Все потому, что время поддается регулировке», — ответил смерть на удивленный вопрос Мора. «На самом деле, оно вовсе не так уж важно».
«Я всегда считаю его важным».
«Люди приписывают ему такую важность только потому, что именно они изобрели его», —
последовал пасмурный ответ, показавшийся Мору крайне банальным. Однако юноша решил оставить возражение при себе. «Что мы будем делать сейчас?» — спросил он.
Клочистане идет многообещающая война,
пояснил Смерть.
Замечено несколько вспышек чумы. Или, если ты предпочитаешь, можно заняться одним довольно интересным покушением.
Что, убийство?
Ага, короля.
А, короли, знаю, произнес Мор таким тоном, будто речь шла о чем-то хорошо известном и даже вызывающем легкое утомление. Раз в году в Овцекряжье заходила группа бродячих, или, по крайней мере, легких на подъем, актеров. В представлениях, которые они давали, речь неизменно шла о королях. Они только и делали, что либо убивали друг друга, либо были убиваемы. Плели сложные и запутанные заговоры, в ходе которых одну личность обязательно, невзирая на бросающиеся в глаза различия, принимали за другую, а сыновья надежно и надолго терялись, чтобы затем в самый драматический момент найтись. Дежурный набор неименуемо включал в себя призраков, ведьм и, как правило, большое количество с наслаждением пускаемых в ход ядовитых и отравляющих веществ и кинжалов. Все в целом создавало впечатление, что быть королем – не синекура. Тем больше удивления вызывал тот факт, что половина действующих лиц, судя по маниакальному упорству, сгорают от желания таковыми стать. В общем-то, у Мора сложилось довольно противоречивое представление о жизни в королевском дворце. Единственная четкая идея, которую он извлек из этих представлений, состояла в том, что обитатели всяческих замков хронически не досыпают. «Пожалуй, мне было бы даже очень интересно посмотреть на настоящего короля», – заявил он. «Моя бабушка говорила, они все время носят корону, даже когда ходят в уборную». Смерть тщательно обдумал это высказывание.
«Чисто технически нет никаких причин, противоречащих этому», – признал он. «Однако, если исходить из моего опыта, обычно это не так».
Лошадь повернула, и под ними понеслась гигантская шахматная доска. Это молниеносно перемежались темные и светлые участки долины Сто. Это была плодородная местность, изобилующая илистыми наносами, сбегающими с покатых холмов капустными полями и аккуратными крошечными королевствами. Границы извивались точно змеи в огороде и были такими же ползучими. Ползучесть объяснялась теми перманентно происходящими изменениями на политической карте местности, которые привносили небольшие, чисто формальные войны, брачные договоры, сложные военные союзы и небрежные исследования очередного придворного картографа. «Этот король?» – спросил Мор, когда под ними точно застежка молния проскользнул лес. «Он хороший или плохой?»
«Я никогда не озабочиваюсь такими вещами», – последовал ответ. «Думаю, он ничем не хуже любого другого короля».
«А он казнит людей?» – произнес Мор, и, вспомнив, с кем разговаривает, добавил. «Не при вашей чести будет сказано, конечно».
«Иногда. Есть некоторые вещи, которые приходится делать, если ты король».
Под ними замелькал город. Его постройки скучились вокруг замка, возведенного на торчащем, точно геологический прыщ на ровном месте, скалистом возвышении. «Этот гигантский кусок скалы, — сообщил Смерть, — изначально был частью Овцепикских гор. Сюда его принесли сползающие льдины. Дело было в те легендарные дни, когда ледяные великаны пошли войной на богов и в своей попытке заморозить мир сдвинули льды с места. Ледяная лавина поползла по земле, сметая и замораживая все на своем пути. Однако, в конце концов, великаны сдались и погнали гигантские, поблескивающие на солнце стада обратно в укрытые островерхими хребтами земли, что лежат среди гор неподалеку от пупа. Зачем они заварили эту кашу, для всех обитателей равнины оставалось полнейшей загадкой. Правда, среди молодого поколения Столата, того самого городка, который притулился у замка, широко распространилась теория, что вся затея объясняется обуявшей великанов жуткой скучищей. «Посиди-ка, лето так стыщу среди льдов, за забором из гор поневоле взвоешь волком и пойдешь на кого-нибудь войной». Бинки рысью снижалась, пока не коснулась копытами плит самой высокой башни замка. Смерть спешился и велел Мору заняться лошадиной торбой. «А люди не заметят, что здесь наверху пасется лошадь?» – спросил Мор, когда они зашагали в направлении заключенной в вертикальную шахту винтовой лестницы. Смерть отрицательно покачал головой.
А ты бы поверил, что на вершине этой башни может стоять лошадь?
Нет, ее же ни в жизнь не затащить сюда по этой лестнице.
Ну так.
О, понял. Люди никогда не видят то, существование чего им кажется невозможным.
Молодец!
Теперь они шагали по просторному коридору, увешанному гобеленами. Из глубин своего одеяния смерть извлек песочные часы. В тусклом свете коридора он пристально вгляделся в них. Эти часы отличались особой тонкостью работы. Поблескивающее затейливыми гранями стекло было заключено в витиеватый футляр из благородного дерева, отделанный по краям медью. На деревянной поверхности читалась выгравированная надпись «Король Олирф, ублюдок». Песок внутри часов странно поблескивал. Его оставалось самая малость. Бормоча что-то под нос, смерть упрятал часы обратно. Они завернули за угол и буквально ударились о стену из звуков. Перед ними раскинулся зал, полный людей. Облака табачного дыма вместе с болтовней поднимались вверх, под самую крышу, где в густых до непроницаемости тенях еле-еле различались призрачные очертания знамен. На галерее трио менестрелей выбивалось из сил, чтобы быть услышанным, и не преуспевало в этом. Появление смерти никого особо не взбудоражило. Ливрейный лакей у дверей повернулся, открыл было рот и нахмурился, как будто отвлеченный внезапно пришедшей ему в голову глубокой мыслью. Несколько придворных кинули взоры в их направлении, но взгляды тут же поплыли, когда здравый смысл победил остальные пять чувств.
«У нас в запасе есть несколько минут», — произнес смерть, подхватывая с проносимого мимо подноса бокал. «Можно побродить».
«Меня тоже не видно», — воскликнул Мор. «А я настоящий, самый что ни на есть реальный».
«Реальность не всегда такова, какой кажется». И в любом случае, если они не хотят видеть меня, то тебя тем более не пожелают лицезреть. Аристократы, мальчик, они собаку съели на том, чтобы не видеть, не замечать того, что у них под самым носом. Слушай, парень, а для чего, как ты думаешь, эта вишня на соломинке?
Мор, машинально напомнил Мор.
Ведь дело не в том, что она что-то прибавляет к вкусу. И как человеку пришло в голову взять во всех отношениях идеально приготовленный напиток и вставить туда вишню на соломинке.
«А чего мы ждем?» — отсутствующий поинтересовался Мор. В локоть ему врезался какой-то престарелый граф, поглядел куда угодно, только не на него. Пожал плечами и пошел своей дорогой.
«Привыкай!»
— смерть указал пальцем на поднос с канапе.
«Я хочу сказать, грибы!» «Да, цыпленок, да, сметана, да. Я ничего не имею против любого из этих видов доброй, нормальной еды. Но зачем во имя здравого рассудка и трезвой памяти смешивать их вместе и класть в эти крошечные корзиночки?»
«Не понял», — только и мог ответить Мор.
«Вот они, смертные», — продолжал смерть. «Все, что у них есть, совсем немного лет в этом мире. И они проводят драгоценные годы жизни за усложнением всего, к чему прикасаются. Очаровательно. Попробуй, корнишон».
«А где король?» — продолжал гнуть свой Мор. Вытягивая шею, он смотрел поверх голов придворных.
«Вон тот малый, с золотистой бородой».
С этими словами смерть постучал по плечу одного из лакеев. И когда тот, повернувшись, принялся с озадаченным видом оглядываться вокруг, изящным движением взял с его подноса еще один бокал, выписав в воздухе красивую дугу. Мор бросал вокруг ищущие взгляды. Наконец его поиски увенчались успехом. Он увидел окруженную небольшой группкой людей фигуру человека. Тот стоял в самом центре толпы, слегка наклонившись, чтобы чуть слышать произносимые низкорослыми придворными слова. Король был высоким и грузным. На его флегматичном лице застыло выражение терпения такого калибра, которое можно приобрести лишь у наработавшейся на своем веку всего навидавшейся и ко всему привыкшей лошади. «Он не похож на плохого короля», — заметил Мор. «Зачем кому-то убивать его?»
«Видишь человека рядом с ним? С усиками и ухмылкой, как у ящерицы».
Смерть указал на человека косой. «Да?»
«Его двоюродный брат, герцог Стогилицкий, не самый милый из людей», — произнес смерть. Из тех ловких пройдух, что всегда вертятся под рукой с бутылкой яда в кармане. В прошлом году был 5-м в очереди претендентов на престол. Сейчас уже 2-й. Вроде как продвинулся по социальной лестнице.
Покопавшись в глубинах одеяния, смерть опять извлек песочные часы. Там, в стеклянном сосуде, заключенном в желтый решетчатый футляр с шипами, тек, согласно положенному курсу, черный песок. Смерть произвел пробное потряхивание.
«И проживет еще лет 30-35», —
вздохнул он. «Он занимается тем, что убивает людей?» — Мор покачал головой. «Нет никакой справедливости». Смерть ответил вздохом.
«Ну-ка!»
— кивнул он, передавая свой напиток пажу, который с удивлением обнаружил, что откуда ни возьмись, в руке у него очутился пустой бокал.
«Есть только я!»
Он извлек из ножен меч. Его лезвие напоминало лезвие официального реквизита ведомства – косы. Такое же тонкое, как тень, и льдисто-голубое, точно крыло стрекозы. Смерть шагнул вперед. «Я думал, ты пользуешься косой», – прошептал Мор.
«Короли удостаиваются меча», –
последовал ответ.
«Право царствующих домов, прерогатива».
Его свободная правая рука вновь запустила костяные персты в глубины одеяния и извлекла оттуда часы короля Алирва. В верхней половине, там, где колба переходила в узкий перешеек, сбились в микроскопическую кучку последние несколько песчинок.
«Будь внимателен», — посоветовал смерть. «Не исключено, что впоследствии тебе будут задавать вопросы».
«Подожди!» — голос вконец растерявшегося Мора звучал очень жалобно. «Это несправедливо! Разве ты не можешь помешать убийству?»
«Справедливость?»
— удивился смерть.
«А что, кто-то говорил о справедливости?»
«Я хочу сказать, если тот, другой, такой...»
«Послушай, справедливость здесь совершенно ни при чем. Нам нельзя становиться на чью-либо сторону. Если время приходит, оно приходит. Вот и все, мальчик».
«Мор!» Простонал Мор, не отрывая взгляда от толпы. И затем он увидел ее. Случайное движение людей в толпе открыло коридор между Мором и стройной рыжеволосой девушкой. Та сидела среди женщин более старшего возраста, расположившихся за спиной короля. Слово «красивое», пожалуй, не вполне к ней подходило, поскольку у девушки имелся явный перебор по части веснушек и, честно говоря, костлявости. Но ее вид вызвал у Мора шок, который раскалил до красна заднюю часть его мозга и мерзко хохоча загнал онемевшее орудие мыслительного процесса под ложечку его обладателя.
«Пора!»
— смерть подтолкнул Мора острым локтем.
«Следуй за мной!»
Смерть зашагал в направлении короля, слегка подбрасывая в руки меч, словно взвешивая. Мор замигал и двинулся за ним. На какое-то мгновение взгляд девушки пересекся с его взглядом, тут же ушел в сторону, но затем вернулся. Ее глаза поворачивались, точно на шарнирах, и тащили за собой голову. Она чуть не свернула себе шею. Рот начал раскрываться, готовый исторгнуть «О-о-о!» ужаса. Позвоночник Мора расплавился. Он бегом бросился к королю. «Будьте осторожны!» — пронзительно закричал он. «Вам угрожает огромная опасность!» В то же мгновение воздух загустел, превратившись в густую патоку. Мир, уподобившийся бреду жертвы солнечного удара, наполнился синими и пурпурными тенями. Звуки становились все тише и тише, замирая, пока шум пира не превратился в отдаленный шелест. Так слышна музыка из наушников, когда они надеты на другого человека. Мор увидел смерть. Тот стоял совсем рядом с королем, точно близкий его товарищ, устремив взгляд наверх на галерею с менестрелями. Мор увидел лучника, увидел лук, а затем выпущенную стрелу. И вот она уже летит, рассекая густой воздух со скоростью больной змеи. Как немедлителен был полет, Мору не удалось обогнать ее. Казалось, прошли часы, прежде чем он смог совладать с налившимися свинцом ногами. Но в конце концов ему удалось добиться того, чтобы обе ноги коснулись пола одновременно. Изо всех сил оттолкнувшись, он придал телу все ускорение, на какое был способен. и медленно завращался в воздухе.
«Из этого все равно ничего не выйдет», —
произнес Смерть, без тени вражды или осуждения.
«Твое желание попытаться что-то изменить вполне естественно, но ничего не получится».
Словно во сне Мор плыл сквозь молчащий мир. Стрела попала в цель. Смерть, ухватившись за меч двумя руками, сделал широкий замах. Еле видное лезвие мягко прошлось сквозь шею короля, не оставив и следа. Мору, который, медленно вращаясь по спирали, плыл по сумрачному миру, показалось, будто упала призрачная тень. Этой тенью никак не мог быть король, поскольку он по-прежнему стоял на прежнем месте. Его крупная фигура явственно выделялась на фоне толпы. С выражением крайнего удивления он смотрел прямо на смерть. Возле ног правителя покоилось сумрачное, похожее на темноватый сгусток, нечто. На это нечто люди, находившиеся даже далеко от короля, реагировали ошеломленными восклицаниями и воплями.
«Хорошая работа! Чистая!» — раздался голос смерти. «Сознатью вечно проблемы. Они упорнее цепляются за жизнь. Средний крестьянин, так тот просто ждет не дождется покинуть этот мир».
«Какого черта? Кто вы такой?» — воскликнул король. «Что вы здесь делаете, а? Охрана! Я треб...»
Тут до него дошло. Сообщение, передаваемое зрением его мозгу, наконец достигло цели. И Мор не мог скрыть глубокого уважения, которое внушила ему реакция короля. Король Алирф держался на престоле в течение многих лет и даже сейчас, будучи мертвым, сумел повести себя достойно.
«А-а-а», — промолвил он, — «все понятно. Не ожидал увидеть тебя так скоро».
«Ваше Величество», — поклонился смерть, — «меня редко когда ждут».
Король огляделся. Он находился в озаренном тусклым светом мире теней. Здесь царила тишина. Но за его пределами ощущалось бурное движение и шум. Сюда, однако, доносились лишь бледные отголоски.
«Это я здесь внизу, да?»
«Боюсь, что так, сир».
«Чистая работа. Выстрел из лука?»
«Да. А теперь, сир, если не возражаете».
«Кто это сделал?» — спросил король.
Смерть помедлил с ответом.
«Наемный убийца из Ангморпорка», — произнес он.
«Хм, умно. Стогилицкого можно поздравить. А я тут накачиваюсь противоядиями. Но противоядия против холодной стали не существует, не правда ли, а?»
«Истинная правда, сир».
«Старая добрая веревочная лестница и быстрый скакун, ждущий у подъемного моста».
«Похоже на то, сир»,
— согласился смерть, мягко беря тень короля за руку.
«Если это послужит утешением, то конь должен будет поспешить».
Смерть позволил застенчивой улыбке сделаться еще шире.
«У меня назначена встреча с его всадником завтра утром в Анке»,
— объяснил он.
«Понимаете, герцог собрал ему кое-что поесть на дорожку».
Король, чье выдающееся соответствие занимаемой должности подразумевало отсутствие легкости на подъем, некоторое время размышлял над этой новостью. Затем отрывисто рассмеялся. Тут он впервые за все время заметил Мора.
«А это кто?»
— осведомился он.
«Тоже мертвый?»
«Мой ученик!» — махнул рукой смерть. «Растет не по дням, а по часам. Из него выйдет хороший собеседник из этого заморыша».
«Мор!» — машинально поправил Мор. Звуки разговора создавали завихрение в вязком воздухе. Струи звуков омывали его, но все внимание было захвачено окружающим. Он не мог оторвать взгляд от невероятной сцены. Как зачарованный, он смотрел то на смерть, выглядевшего весьма плотным и реальным, то на короля, вид которого, на удивление, соответствовал мертвецу. Но весь остальной мир представлял собой смутную массу скользящих теней. Фигуры склонились над рухнувшим и тяжело осевшим тело. Проходили сквозь Мора, точно были не более материальны, чем туман. Поразившая Мора девушка рыдала, упав на колени.
«Это моя дочь», — объяснил король. «Мне должно быть грустно. Почему я не чувствую ничего подобного?»
«Чувства остались там. Это ведь вопрос желез.
А, полагаю, причина именно в этом. Она ведь нас не видит, не так ли?
Нет.
Полагаю, нет никакой возможности.
Никакой,
ответствовал смерть.
Просто ей предстоит стать королевой. И если бы я только мог...
Сожалею.
Девушка посмотрела наверх. Ее взгляд прошел сквозь Мора. Он наблюдал, как герцог приблизился к ней и утешающе положил на плечо руку. На губах этого человека блуждала легкая улыбка. Так своими песочными гребешками улыбаются отмели в ожидании неосторожных купальщиков.
«Я не могу сделать так, чтобы ты меня услышала», — сказал Мор. «Но не доверяй ему!»
Она воззрилась на Мора, напряженно щуря глаза, так, что ее лицо сложилось в гримасу. Он потянулся к ней, только чтобы увидеть, как его рука прошла прямо сквозь ее руку.
«Пошли, мальчик, некогда медлить!»
Его плечо крепко сжали пальцы смерти. Жест, как ощутил Мор, не лишенный симпатии. С неохотой оторвав взгляд от девушки, он последовал за ним и королем. Те прошли сквозь стену. Только оказавшись на полпути к препятствию, Мор осознал, что ходить сквозь стены невозможно. Самоубийственная логичность этого факта едва не погубила его. Он успел ощутить ледяной холод камня, охвативший конечности, прежде чем в ушах у него прозвучал голос.
«Смотри на это следующим образом. Не может быть, чтобы стена была здесь, иначе ты бы не прошел сквозь нее. Как можешь представить себе это, мальчик?»
«Мор»,
— поправил Мор.
«Что?»
«Меня зовут Мор, или Мортимер», — произнес Мор рассерженно, пропихиваясь вперед.
Холод остался позади.
«Есть! Не так уж трудно, верно?»
Мор смерил взглядом коридор. Похлопал ладонью по стене, испытывая ее на твердость. Все говорило о том, что он прошел сквозь нее. Однако сейчас она казалась достаточно монолитной, и вкрапленные в нее крошки слюды поблескивали, подмигивая.
«Как тебе это удается?» — произнес он. «Как мне это удалось? Это что, магия?»
«Магия здесь ни при чем, мальчик. Когда ты сможешь проделывать это самостоятельно, мне больше нечему будет тебя учить».
Король, смотревшийся теперь более размыто, как будто прохождение сквозь стену способствовало рассеиванию частиц, из которых он состоял, произнес.
«Впечатляет. Кстати, мне кажется, я таю».
«Происходит ослабление морфогенетического поля», — последовал ответ.
«И что это такое?»
Голос короля звучал не громче шепота.
«Это происходит со всеми. Постарайтесь расслабиться и получать удовольствие».
«Как?»
— голос скользнул, словно легкая тень в воздухе.
«Просто будьте самим собой».
В этот момент фигура короля начала оседать. Он все уменьшался и уменьшался, пока его поле, наконец, не сжалось в крохотную сверкающую точку. Все произошло столь стремительно, что Мор едва успел заметить превращение. От призрака до пылинки. И всего за полсекунды, с еле слышимым вздохом. Смерть мягким движением подхватил поблескивающую точку и бережно спрятал в бездонных глубинах своего одеяния.
«Что с ним произошло?» — спросил Мор.
«Это ведомо только ему одному. Пошли!»
«Моя бабушка говорит, что умереть — это вроде как заснуть», — добавил Мор с тенью надежды в голосе.
«Ничего не могу сказать по этому поводу. Не пробовал ни того, ни другого».
Мор на прощание окинул взглядом обстановку. Через распахнутые настежь двери валом валили придворные. Две женщины постарше предпринимали попытки утешить принцессу, однако та вышагивала так стремительно, что им оставалось лишь подпрыгивать у нее за спиной, подобно паре суетливых воздушных шариков. Повернув в другой коридор, троица исчезла из поля зрения Мора.
«Уже королева!» —
в голосе смерти послышались одобрительные нотки. Стиль всегда ему импонировал. Только когда они вышли на крышу, он заговорил вновь.
«Ты пытался предупредить его»,
— заявил он, отвязывая торбу от морды Бинки.
«Да, сэр, прошу прощения».
«Нельзя вмешиваться в судьбу. Кто ты такой, чтобы судить, кому жить, а кому умереть?»
Смерть пристально наблюдал за выражением лица Мора.
«Только богам дозволено это», — добавил он. «Исправление судьбы одного единственного человека может привести к уничтожению всего мира. Понимаешь?»
Мор удрученно кивнул. «Ты отошлешь меня обратно домой?» Наклонившись, смерть подхватил его и с размаху усадил за седло.
«Из-за того, что ты проявил сострадание? Нет. Я мог бы сделать это, прояви ты удовольствие. Но ты должен научиться состраданию, подобающему нашему ремеслу».
«В чем же оно выражается?»
«В остроте лезвия», —